Литнет представляет. Лана Пиратова. Ненастоящий наследник. Читает Александра Суркова. Глава первая. Катя.
«Смирнова Екатерина Валерьевна!»
Строгий голос врача заставляет меня сесть на стуле прямо. Он не смотрит на меня, что-то читает в моей карте, поправив очки. «Да». Отвечаю и откашливаюсь.
«У меня для вас неутешительные новости», — говорит он сухо. «У вашего сына врожденный порок сердца. Он пока останется у нас. Вас мы выпишем сегодня, и вы сможете навещать его в установленные часы».
Слова доктора эхом звучат в моей голове. «Что он такое говорит? Какой порок сердца? У меня же здоровый малыш!» «Простите», — говорю чуть слышно. «А вы не путаете? Может, это ошибка? У меня же не было проблем всю беременность. Врач говорила, что ребенок развивается нормально?»
«Врачи иногда ошибаются, Екатерина Валерьевна», — вздыхает мужчина и с жалостью смотрит на меня. «Вы пропустили плановое УЗИ. На нем, возможно, все выяснили бы, но... Увы, история не знает сослагательного наклонения. Вам надо научиться жить с этим».
«Но... мне воздуха не хватает. Дыхание перехватывает. Хватаюсь за сердце. Это ошибка. Какая-то ошибка!» Шепчу, как в небытие.
«Я понимаю», — вздыхает врач. «Сложно такое принять. Но вы свыкнетесь с этой мыслью. К тому же, при нынешнем уровне медицины проблема вполне решаема. Всего лишь вопрос денег».
«Всего лишь. Сколько?» Шепчу я, вытирая слезы со щеки. Хотя уже знаю, что деньги эти мне взять негде. Но вдруг... И врач называет такую сумму, что я от бессилия сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в кожу. Почти режут ее. Но я не чувствую боли. Вся моя боль сейчас вместе с моим малышом. Вместе с Матвеем. «Когда нужны деньги?» Спрашиваю и сама не узнаю свой голос. Ледяной, неживой какой-то.
«Время еще есть», — задумчиво произносит врач. «Все не так плохо. Но лучше, конечно, не тянуть. У вас есть где деньги взять?»
«Мне надо подумать», — отвечаю, глядя в стену. «Обсудить?»
«Понимаю», — кивает врач. «Давайте так. Я буду ждать вас через 2 дня. Мне нужен будет ответ от вас. Готовить Матвея к операции или нет? Все это займет какое-то время. Есть определенные процедуры».
«Я поняла вас. Я пойду. Встаю и ног не чувствую. Можно к сыну перед уходом?»
«Да, конечно. И не забудьте документы забрать на посту у медсестры. Екатерина Валерьевна», — замолкает.
Ждет, когда я обернусь.
«Через 2 дня».
Киваю и открываю дверь. Сначала возвращаюсь в палату. Мне надо прийти в себя. Не хочу, чтобы сын даже через стекло почувствовал, что маме плохо. Нельзя. Ради него я должна быть сильной. Только ради него. «Как же так вышло? Почему никто ничего мне не говорил? Матвей же здоровый! Я всего пару раз держала его в руках, но он здоровый! Может, все же ошибка? Господи, пожалуйста, пусть это будет ошибкой! Пусть!» Заставляю себя успокоиться. Иду к раковине и умываюсь холодной водой. Глаза все равно красные. Смотрю на себя в зеркало. Выгляжу я ужасно. Но мне все равно. Роды были тяжелыми. Я кое-как отошла от них. Но главное, что Матвей появился на свет. Главное, что с ним все в порядке. Было. Опять накатывает. Надо успокоиться, Катя. Надо. Ради сына. Надо найти деньги. А для этого нужен холодный разум. Я найду. Я смогу. У меня просто нет выбора. Выхожу из палаты и иду к сыну. Он в специальной палате, в кювезе. Меня без проблем пропускают. Я стою рядом со стеклянным куполом и смотрю на своего малыша. Он спит. Глазки закрыты, и он лишь подрагивает во сне. Куча трубочек и иголки в хрупком теле. Господи, не могу сдержаться и закрываю рот ладонью, чтобы не расплакаться в голос. За что? Когда думала, что все страшное уже позади, оно просто ждало, когда я расслаблюсь.
«Вам надо уйти. Время вышло», —
вежливо говорит медсестра.
«Время посещения ограничено. Вы можете завтра прийти. Не волнуйтесь, мы следим за ним».
«А на руки? Когда я смогу взять его на руки?» Так и говорю с ладонью у рта. И опять слезы уже катятся по щекам.
«Не могу вам сказать. Этот вопрос не ко мне. У доктора спросите».
Она аккуратно подталкивает меня к выходу. Придя немного в себя, я возвращаюсь в палату. Собираю вещи и забираю документы у медсестры. Меня никто не встречает, денег на такси нет. Еду домой на метро. Своей квартиры у меня нет. Вернее, есть то, что оставил мне отец в наследство. Мои родители развелись уже давно. Несколько месяцев назад отец умер и оставил свою однушку нам с братом в равных долях. Мама с братом решили, что лучше всего пока сдавать ее. Хоть какой-то доход, учитывая, что брат мой нигде не работает. У меня не было ни сил, ни желания спорить с ними. Беременность протекала нелегко, и я старалась по совету врачей не нервничать лишний раз. К тому же меня вполне устраивала жизнь вместе с мамой. Я уже привыкла к ее упрекам и почти не обращала на них внимания. Мама как раз дома. Открывает мне дверь и целует.
«Выписали? Ты одна?»
Внимательно осматривает меня.
«Неужели решила сделать, как я говорила?» «Ну и правильно. Наконец-то поняла, что...»
«Мам, подожди». Говорю я и берусь за живот. Все еще тянет немного. Морщусь. «Пойдем на кухню. Я пить хочу очень. И у меня есть важный разговор». Мама хмурится, недовольно осматривает меня и первая идет на кухню. Я следом. Сажусь за стол, и мама ставит передо мной чашку с чаем с пакетиком. Я почти залпом выпиваю его.
«Ну?»
Мама стоит, прислонившись к столешнице и сложив руки на груди.
«Расскажешь? Или опять секреты от матери будут?»
«Мам, не надо, не начинай. Мне очень плохо сейчас».
«Болит? Я говорила, что не надо было этого делать. С твоим-то здоровьем. Что врач сказал? Ты помнишь, сколько стоит лекарство? Где мы такие деньги возьмем?»
«Мам, хочется заткнуть уши и не слышать этого. Но я здесь живу. А еще нам нужно поговорить. Это важно для Матвея».
«Мам, мам, никогда меня не слушаешь. Видишь, к чему это все приводит? Ребенка куда сдала? Подписала все, что надо? Чтобы никаких следов?»
«Я никуда его не отдала», — произношу, глядя в чашку. «Мой сын будет жить со мной». Мама всплескивает руками и смотрит на меня круглыми глазами.
«Вот тебе раз!»
— восклицает.
«И где же он? Твой сын?»
— произносит это с издевкой. «Мам, мне надо поговорить с тобой». Я встаю и подхожу к ней. Пытаюсь ее обнять. Мне так нужно сейчас простое человеческое тепло. Просто необходимо. Но мама холодна. Она стоит, опустив руки. Меня не обнимает. «Мам», — говорю я, — «Матвею нужна операция. Срочная. У него порок сердца. Но если сделать операцию...»
«Что?»
Мама перебивает меня и убирает с себя мои руки.
«Порок сердца? Да ты знаешь, что с таким диагнозом не выживают. Ты его в больнице оставила. Пусть там разбираются». «Правильно сделала. Тебя свою жизнь устраивать надо. Жизнь не закончилась на этом».
«Мама!
Мама! Остановись! что ты говоришь?»
Я все-таки не выдерживаю. Закрываю ладонями уши и мотаю головой. Немного успокаиваюсь и говорю твердым голосом. «Матвею сделают операции. Он выживет. Шансы очень хорошие».
«Это тебе кто сказал?»
«Врач. Но нужна операция. Как можно скорее».
«Ну, ясно. Он тебе не такое скажет, чтоб денег поиметь. Не лечится такое. Не лечится. Но знаешь, это даже и к лучшему. Всяко лучше, чем в детдоме-то».
«Мама, перестань!» Смотрю на нее в последний раз и убегаю из комнаты. Закрываюсь у себя. Падаю на кровать и реву. Я уже даже боли в животе не чувствую. Все отошло на второй план. Мне просто плохо. Плохо от одиночества и от бессилия. Мне нужно поплакать. Одной. Хотя бы одной. Поэтому несколько минут просто лежу, уткнувшись в подушку, и реву. Что бы кто ни говорил, а Матвей будет жить. И будет жить со мной. Собираюсь еще раз с духом, вытираю слезы и выхожу. Мама все еще на кухне. «Мам», — говорю, и она опять поворачивается ко мне. «Я хочу продать квартиру. Мне нужны деньги». Глаза мамы становятся круглыми. Она отвечает не сразу.
«Что значит продать?» —
спрашивает холодно.
«Ты не одна это решаешь. Это не только твоя квартира».
«Не только. Но доля принадлежит мне. И мне сейчас нужны деньги. Поэтому квартиру надо продать. И я заберу то, что причитается мне. Деньги нужны на операцию, и я не могу ждать. И взять мне их больше неоткуда».
«А Коля, ты подумала? Там так-то и его доля есть. А обо мне?»
«Коля — взрослый мужчина. Ему 32 года. Он может работать и так обеспечивать себя, а не за счет сдачи в аренду квартиры».
«Как ты заговорила!»
Мама упирается руками в бока. Строго смотрит на меня.
«Ты прекрасно знаешь, что Коля никак не может найти работу!»
«Или не хочет».
«Катя!»
«Мам, я правда очень устала». Вздыхаю, опираясь о стену. «Роды были тяжелые. Я не спала почти двое суток. А потом еще эта новость. Поэтому спорить у меня сил нет. Прости. Просто примите с Колей тот факт, что долю свою я буду продавать. Мне нужны деньги. Ради себя я никогда этого не сделала бы. Но речь идет о моем сыне».
«Не называй так это отродье!»
Бросаю на нее злой взгляд. Всякому терпению приходит конец. «Никогда не называй так моего сына!» Цежу я. «Слышишь? Никогда!» Разворачиваюсь, чтобы уйти к себе. Закрыться там и остаться наедине. И слышу в спину.
«Если ты продашь свою долю, то можешь выметаться отсюда. У тебя будут деньги, чтобы снять жилье. А нам придется сдать твою комнату, чтобы хоть на что-то жить».
Ничего не отвечаю. Лишь душу подступающие слезы. И буквально бегу к себе. Весь вечер я провожу у себя в комнате. Но прислушиваюсь. К счастью, Коля сегодня ночевать не приходит, а то он бы точно устроил мне скандал, если бы узнал от мамы, что я решила продать свою долю в нашей общей квартире. Нет, мама и Коля хорошие, и я их люблю. И они меня любят. Я уверена в этом. Но последние события... Конечно, в этом есть и моя вина. Только моя. Я опять вспоминаю все, что произошло со мной за этот год. Вспоминаю, и слезы катятся по щекам. Но я должна быть сильной. Сейчас не время жалеть себя. Сейчас во мне нуждается мой сын. Он нужен мне. Я все боюсь, что мама решит прийти ко мне и поговорить. Боюсь или жду. Боюсь, что опять будет ругань, обвинение. И жду. Жду, потому что она моя мама. А мне сейчас так необходима поддержка. Да, мне плохо. Очень плохо. Потому что вся эта ситуация с Матвеем. Мне не с кем поделиться. Но мама не приходит. Может, это и к лучшему. На следующее утро, когда я выхожу из комнаты, дома уже никого нет. Поэтому я спокойно завтракаю и еду в больницу. К Матвею. Я могу навещать его в строго определенные часы, зато каждый день. Проведя несколько драгоценных минут рядом с Матвеем, выхожу в коридор. Так тяжело возвращаться домой. И неохота. Сажусь на стул у стены, откидываю голову назад и закрываю глаза. Когда моя жизнь стала такой? С какого момента? Каждый день приносит все новые и новые проблемы. «Екатерина Валерьевна!» Меня отвлекает от мыслей голос врача. Я легко узнаю его. Открываю глаза и встаю.
«Хорошо, что я вас застал!» Непривычно улыбается он.
«Что? Что-то с Матвеем?» В голову лезут нехорошие мысли. «Что-то случилось?»
«Не волнуйтесь», — он проводит рукой мне по плечу. «Пойдемте в кабинет. Мне надо с вами кое-что обсудить».
«Это Матвей, да?» Допытываюсь я, пока мы идем к двери его кабинета.
«Присаживайтесь. Чаю хотите?»
Врач непривычно мягок. Это еще больше настораживает меня. Значит, хочет сообщить плохую весть?
Да не волнуйтесь вы так!
Даже улыбается.
У меня для вас, можно сказать, хорошие новости.
Я сажусь и внимательно слушаю его.
Вы деньги нашли? Я поставил вашего сына на операцию через месяц. К этому времени деньги нужны будут. Как у вас с этим?
Через месяц? Вырывается у меня. Это так неожиданно и так быстро.
Да, ждать больше значит подвергать вашего сына опасности. Мне удалось записать его. Но если у вас нет денег...
Я найду! Обязательно найду! Восклицаю я, понимая, что не знаю, где взять деньги. Даже если продать квартиру, то все это займет точно больше времени, чем нужно. Зажмуриваюсь и закрываю лицо руками. И почти сразу же ощущаю руку доктора у себя на плече.
«Екатерина Валерьевна, возьмите».
Убираю руки с лица и смотрю на стакан с водой в руках доктора. Беру его и отпиваю.
«Вы должны быть честны со мной». Доктор садится на стул рядом со мной. «Это серьезное мероприятие. Я должен на 100% быть уверен, что у вас есть деньги. Сейчас. Не в будущем будут, а сейчас есть. Понимаете?»
Пристально смотрит на меня. Опускаю взгляд. «У меня нет денег. Еле сдерживаю, чтобы не заплакать. Я могу их достать, но не в такой срок. Но я постараюсь. Правда. Пожалуйста, не убирайте Матвея из очереди. Прошу вас». С надеждой смотрю на него. Я готова встать перед ним на колени.
Спасибо за откровенность.
Он бьет себя по коленям и встает. Возвращается за свой стол.
Что с молоком? Не пропало?
Спрашивает неожиданно. Я даже теряюсь. Отвечаю не сразу. Не пропало. Жаль, что я не могу Матвея кормить. Вздыхаю.
Это хорошо, что не пропало. Улыбается доктор. «Екатерина Валерьевна, у меня есть к вам предложение. Обоюдовыгодное».